Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы». В студии ведущий священник Максим Гаськов и моя соведущая Христина Полякова, сотрудник комиссии по культуре Иркутской епархии, православный педагог, религиовед, экскурсовод. Мы начинаем серию передач «Святыни Иркутской епархии». И приурочивая нашу передачу к тому, чтобы мы узнали об этих святынях, мы пригласили сегодня в нашу студию настоятеля Спасского храма города Иркутска, священника Вячеслава Голикова. Здравствуйте, отец Вячеслав, здравствуйте, Христина.
Всем добрый день, светлого.
Добрый день.
Ну и, конечно, у нас тогда сразу возникает вопрос о том, мы говорим о святынях, мы говорим о Спасском храме, конечно, нам интересно посмотреть на него, когда он возник. Ну, в общем, поподробнее расскажите нам, Христина, о храме Спаса Нерукотворного.
Спасская церковь. Первая наша во многом, как мы говорим, да, первая святыня, первый храм Иркутска, второе каменное здание Иркутска, в честь первой иконы, которую сам Христос оставил нам, да, Спас Нерукотворный, с уникальными внешними фресками начала XIX века, которые, кстати, вызывают тоже большую дискуссию и такие, да, целые идеологии среди местных экскурсоводов, и тоже хотелось бы вот об этом поговорить с настоятелем. Колокольня, которая была возведена спустя аж 50 лет в 1760 году. Сам храм был освящен в 1710, начало строительства 1706. То есть сейчас мы приурочиваем, да, наши беседы к 300-летию Иркутской епархии. И, конечно, особенности нашей Спасской церкви, этого кораблика, который плывет вдоль Ангары, который спасали прихожане, иркутяне, первые поселенцы от пожаров, наводнений, землетрясений, отливали, да, ведрами бегали на Ангару и отливали наш храм, спасали его и очень его любят. Это такое сердце Иркутска, жемчужина нашего города, центр, ядро. И, конечно, вопросов очень много всегда по Спасской церкви. Она в течение своей истории меняла свой облик. Там было аж 6 пределов. Об этом, кстати, тоже мало кто знает. А в нижнем храме в честь Николая Чудотворца есть иконостас со страстным циклом. Это тоже такая редкость достаточно. И еще особенностью нашей Спасской церкви являются башенные часы. Недавно на Спасской церкви была проведена реставрация, в частности, на колокольне. Что было сделано? В чем была причина этой реставрации? Спасают ли наш кораблик, да, сейчас тоже силами спонсоров или прихожан? Расскажите, пожалуйста, отец Вячеслав, вот немножко о колокольне и о реставрации, потому что, как мы видим, леса уже сняты. Какое сейчас положение, ситуация?
К реставрации готовились заранее, еще ее начал готовиться к ней отец Александр Беломестных. С 2024 года были поданы специальные документы на субсидию, которую нам выделили только в, ну, в конце 2024 года. И, получается, по проекту была заложена сначала реставрация всего храма, но когда подошли к реставрации, поняли, что в проекте были небольшие ошибки, и пришлось в финансовом плане только мы смогли сделать колокольню. Там было снято все слои до кирпича, а затем были специальными вот необходимыми красками, там все это заштукатурено, побелено и отреставрированы еще балесы, и сделали водосток, чтобы вода стекала не под сам храм, а стекала у краю храма, чтобы не было вот луж около храма. Ну, для нашего прихода это огромное событие, потому что мы собирали тоже необходимую сумму от нашего храма. 30% для субсидии нужно было провести в деньгах, это 2 400 000. То есть эту сумму мы собирали в течение года и небольшими траншами уже все переводили на счет епархии, а епархия рассчитывалась уже с теми подрядчиками, которые реализовали сам проект.
Отец Вячеслав, позвольте вас спросить, вот мне как дилетанту в строительстве непонятны некоторые термины. Вот вы сейчас употребили слово, даже я его воспроизвести не могу.
Балесы.
Балесы, а что это такое?
Это такие, где колокольня, наверху видно такие фигурные столбики, они вырезаны из дерева. Проблема с Спасского храма в том, что мы находимся рядом с Ангарой, И вот влажность очень большая. Дерево, естественно, гниет. И вот они, некоторые прям с деревянные столбики красивые, фигурные, они были испорчены уже гниением, и пришлось некоторые, можно, отреставрировали, а некоторые просто полностью заменили. Это ведь еще безопасность, там высота большая, и они как раз находятся, что погораживают саму колокольню и вот высоту.
А позвольте спросить, вот в связи с этим, когда мы говорим о реставрации, то храм 18 века, как он вообще себя сейчас, что называется, чувствует? То есть, как, ну, вот вы как настоятель, как человек, который изнутри видит некоторые моменты, что можете сказать? Вот он, условно говоря, сильно старый, требует ли он колоссальных вложений, или же все-таки наоборот у нас, условно говоря, на 90% все сделано, ну, а 10% мы там, так сказать, подновим, подделаем, и все будет хорошо. Вот расскажите, пожалуйста.
Спасский храм уже не единожды реставрировался. Также была проведена ранее укрепление фундамента. То есть фундамент сейчас в хорошем состоянии, но из-за того, что там есть проблемы с влажностью, и вот вода собирается на дорожках храма, то фундамент это все впитывает. То есть это надеемся, на следующий год у нас будет благоустройство и территории вокруг храма, и вот там мы надеемся в этот момент изгладить, чтобы вода не попадала под сам фундамент. Но, как сказали нынешние реставраторы, что храм в хорошем состоянии, спасибо нашим предкам, что они довольно-таки добротно построили храм. То есть мы вот до сих пор пользуемся тем, что нам оставили.
А кто проводит работы?
Сейчас эта фирма называется «Наследие», которая имеет специальные лицензии, которые получила, вот они выиграли тендер, наш Спасский храм. Также они занимаются не только Спасским храмом, но еще несколькими храмами в городе по реставрации.
Насчет фресок очень интересно, которые внешние. В каком они состоянии?
По поводу фресок, это у нас получается третий этап. Мы вот в этом году колокольню отреставрировали, это был первый этап реставрации. В следующем году мы планируем среднюю часть и алтарную часть отреставрировать, и затем уже третьим этапом будут вызываться специальные мастера. Это из Москвы, потому что в Иркутске у нас таких мастеров нету. То есть это все, мы надеемся, что третьим этапом мы займемся фресками, реставрацией фресок.
Батюшка, башенные часы. Они же у нас сейчас время показывают, вот, да?
Башенные часы, а у них, видимо, попала в них молния и испорчен механизм. В ближайшем будущем мы хотим их отремонтировать, но у нас вот сейчас первоначальная цель в 2025 году стояла именно от реставрации колокольни. А так они у нас как бы в проекте есть, что и часами заняться, чтобы они показывали правильное время и, возможно, даже в дневное время, чтобы звонил колокол.
Прекрасно. Батюшка, еще храм наш Спасский известен тем, что каменная икона установлена рядом Петра и Февронии, да, святых покровителей семьи, и часто пары, которые венчаются в Спасском храме, потом спускаются сюда в парк, к мемориалу и фотографируются рядом с этой каменной иконой. И также мы видим, что и зайчик, да, за Петром и Февронией очень так натертый, да, сверкают, и обувь, ручки святых. Вот как вы в этом, да, живя, относитесь к такому моменту, говорите вы людям, да, о том, что у нас в храме в Спасском есть частицы мочей, вместо того, чтобы, да, вот зайчик наглаживать, можно подойти, приложиться именно к частицам мощей наших святых. Вот этот момент как-то вообще в вашей приходской жизни присутствует?
Наши прихожане, которые постоянные, они все-таки зайчика не гладят, не трут, они действительно прикладываются к мощам святых. У нас вот недавно, благодаря митрополиту Максимилиану, появились мощи святителя Иоанна Шанхайского, он их привез с Аляски. Вот, и мы как бы вот действительно с благодарностью владыке рады этому событию. Для нас это как бы огромное событие. Вот мы к иконе святителя Иоанна хотим врезать этот мощевичок, и уже будет он доступен в ближайшее время для поклонения всем желающим.
Да, это, кстати, был вот следующий вопрос по поводу мощей Иоанна Шанхайского. Удивительный такой святой, босой святой, мы его называем, да, в народе так, с любовью. А почему вообще привезли эту частицу? Это был подарок или что? Расскажите немного. Пожалуйста.
Для меня это вот очень промыслительная история. Случилось так, что в субботу после крещения я поднимаюсь на второй этаж, и ко мне подходит наша прихожанка Эльвира. И она очень слезно просила, чтобы мы от нашего храма написали прошение на владыку Алексея, митрополита Аляскинского, и чтобы он нам дал возможность через нашего владыку обратиться к нему с просьбой получить частичку мощей. И эта история началась при отце Александра Беломестных, когда к нему обратилась прихожанка с просьбой пожертвовать храму икону мстителя Иоанна Шанхайского. Своих побуждений она как бы не объяснила, но попросила отца Александра, чтобы эта икона была в храме. И по ее просьбе была написана икона и поставлена в наш храм. И вот буквально через несколько лет прихожане сами захотели, чтобы была еще частичка мощей мстителя Иоанна Шанхайского. И так Господь сподобил, что действительно промыслительно владыка находился на Аляске, и мы от нашего прихода обратились к нему с просьбой, чтобы он посодействовал в возможности иметь у нас на приходе такую частичку.
Вообще в храме много святынь. Да, у вас и есть редкие иконы, например, «Не рыдай имени мати», есть «Помощница в родах», такой семейный уголок, я его называю, там и царская семья, и Устина и Киприан, да, тоже очень интересная история, и про чародейство тоже рассказываем на экскурсиях. Какие еще иконы вы выделяете? Вот, например, «Николай Чудотворец», действительно, это был подарок, да, так принесенный одним из прихожан, когда был богоборческий период. Спасали иконы, и вот потом уже после открытия храма в 2006 году, когда его передали епархии, он принес эту икону Николая Чудотворца, которая сейчас вот вся украшена, да? Вот немножечко расскажите этот момент.
Вы знаете, для меня эта история начиналась при первом настоятеле, которого я очень люблю и уважаю, именно тот священник, который повел меня к владыке, то есть это мой духовный наставник, отец Александр, и вот эта история, это уже связано с ним, поэтому я вот честно не имею возможности ответить на ваш вопрос.
А сейчас, кстати, возвращаясь к реставрации, что говорят? Все-таки храм был внутри раньше расписан? Потому что есть разные данные. Был ли он расписан? А Богоявленский вроде как не был расписан. Вот у нас здесь внешние фрески. Тоже очень интересные такие моменты. Встречалась ли какая-то вам информация? Или, может быть, какие-то изыскания делали? Или нет? Или это пока не насущные вопросы?
Это интересный вопрос, потому что для меня храм – это, конечно, расписанный храм. И если, в принципе, владыка благословит Максимилиан, то можно этим вопросом озадачиться и в ближайшем будущем даже заняться вот этой росписью, потому что расписанный храм, он действительно, когда заходишь в Богоявленский, то ты понимаешь, что ты не просто пришел в храм помолиться, а ты находишься где-то между небом и землей.
Отец Вячеслав, еще тогда скажите нам, мы знаем, что храм когда-то был музеем, да, насколько я понимаю. По прошествии уже долгого времени это, конечно, не музей, но вот сказывается это как-то на том, что вот вас посещают, хотят что-то посмотреть. Вот мы потом подробнее еще спросим и Христину, и вас по поводу экскурсий.
Многие из наших прихожан говорят, что вот я здесь когда-то был именно на экскурсии, как в музее. И, говорит, со временем, говорит, я когда пришел сюда, что увидел, что это храм, прямо вот сердце радуется, что есть возможность теперь молиться, посещать именно как храм, а не как музей.
А еще, кстати, когда была реставрация Приоранской, она сделала эскиз. Даже существует этот эскиз, и у меня он есть в портфеле экскурсовода, мы сделали фотографию специально, что было 5 оснований действительно для куполов. То есть изначально в плане, вроде как Спасская церковь, планировалась пятикупольный, как Богоявленский собор, он же тоже был пятикупольным, потом купол упал, потому что молния попала, тоже или землетрясение было, да, разные причины предоставляются в разных источниках. И вот тоже интересно, находили ли эти основания. Что вот с этим вопросом, поднимался ли он как-то?
Когда вот последний раз реставрировали сам фундамент, было очень много найдено останков. Вот, и теперь вот та часовенка, которая находится справа,
крипта,
да, вот там вот это все захоронение, ну, захоронение останки тех людей, которые были захоронены рядом с храмом. И говоря еще Галине Аранской, здесь хочется сказать, что именно, конечно, благодаря ее труду. Она была очень неутомимым таким тружеником, она сама принимала участие в реставрации. И вот 16 ноября у нас в храме будет открытие мемориальной доски, будет владыка служить.
Ой, как интересно.
И вот это само открытие назначено на 16 ноября в 11:00, то есть мы будем служить божественную литургию, затем будет отслужено лития о упокоении Галины Аранской, и затем в 11 часов будет открытие самой памятной доски. Так что есть возможность, приглашаем всех на открытие.
Это замечательная новость, потому что много об этом говорят, что нет ни памятника в Иркутске, ни мемориальной доски, да какой-то таблички, потому что человек действительно очень много сделал. Галину Аранскую даже поднимали на веревках на колокольню Богоявленского собора нашего кафедрального, и она делала опись. Да, то есть такой вот неутомимый действительно труженик, уникальнейший человек, который очень полюбил иркутские храмы. И в Москве потом у нее, тоже она работала, кстати, в колокольне одного из монастырей московских, на рабочем столе у нее была гравюра Спасской церкви и фотографии вот наших иркутских храмов. И она несколько раз в году прилетала на Байкал, вот так она полюбила наш Спасский и Богоявленский собор. Кстати, она же еще имеет отношение к музею под открытым небом Тальцы, рядом с Листвянкой. Это тоже была ее идея. То есть, действительно, человеку, да, ни памятника, ни таблички, к сожалению, нет. Об этом тоже многие говорят. И вот хотели, тоже думали как-то увековечить ее память. Поэтому это замечательная новость, что действительно 16 ноября, если состоится открытие этой мемориальной доски в честь Галины Аранской, это просто замечательно. Спасибо, Господи, батюшка.
А у меня вот в связи с этим тоже есть вопрос. Для наших радиослушателей поясните поподробнее, кто такая Галина Аранская?
Галина Аранская – это реставратор, московский реставратор, который получил в Москве в 80-х годах задачу приехать в Иркутск и подписать документ об сносе Спасского храма и Богоявленского собора, потому что в Иркутск должна была приехать американская комиссия. Вот и к этому времени хотели очистить площадь. Но когда она зашла, она увидела историческую значимость и Спасского, и Богоявленского собора, она не смогла просто подписать указ о сносе этих памятников, которые действительно хранили нашу культуру с основания города.
Но, по-моему, даже она занимала какой-то высокий чин, или она была министром культуры?
Она была главным архитектором Советского Союза на тот момент, поэтому ее пригласили. А как сказал один из иркутских чиновников, закатать в Ангару наши первые храмы. А Галина Аранская не то что не подписала, она еще, я говорю, вот так вот полюбила наши храмы и, конечно, очень много сделала для того, чтобы их сохранить.
История действительно очень удивительная, учитывая, что это были советские времена, когда официальная позиция государства была...
Еще можно вот добавить, что после того, как был взорван Казанский собор, где он на том месте, где сейчас у нас располагается администрация, и все, что от него осталось, это воссозданная часовня, так скажем, с четкой даже конструкцией купола. Купол повторяет купола Казанского собора. И площадь после этого взрыва, да, собора поднялась на 1.5 метра. И поэтому наша Спасская церковь, она находится как бы в низине, в такой тоже это, да, интересная особенность нашего храма.
Ну вот у нас сейчас по благословению Владыки мы 2 раза в год ходим крестным ходом, приходом к утраченной святыне собора в честь Казанской иконы Божией Матери. 4 ноября после литургии мы ходили крестным ходом к часовенке и там совершали молебен. То есть вот это Владыка благословил, чтобы сохранить память о том, что на этом месте когда-то был великолепнейший собор в честь Казанской иконы Божией Матери.
Ну, это очень уникальная ситуация, потому что действительно у наших слушателей наверняка возникает вопрос, почему Спасский храм находится, ну, как будто бы в низине, да? И вот как раз мы и благодаря вашим комментариям отвечаем на этот вопрос, что, оказывается, была еще одна святыня, о которой, возможно, мы позже поговорим когда-нибудь, пригласим сюда специалистов. Ну, к сожалению, святыни нет, настоятеля нет, чтобы, например, позвать такового. Ну, поэтому это очень интересно, очень знаково.
Даже такие приводятся данные некоторые, ну, мы очень аккуратно, конечно, относимся к этому, но возможно, что на этой площади там же была усыпальница тоже иркутских архиереев в Казанском соборе, там тоже, возможно, какие-то косточки есть. Uh-huh. Поэтому не случайно и литургия на этом месте проводится, то есть как тоже святыня, да? Это действительно уникальное место, и собор был просто шедевральный. 60 метров высоты, высота 5000 вместимость, уникальные иконы.
Но мы все-таки давайте вернемся к Спасскому храму. Очень интересно, но это важно очень. Я думаю, то, о чем мы поговорили. Вот скажите, в современности отец Вячеслав. И Христина, конечно же, как экскурсовод, здесь обязательно мы хотим и вас услышать. Например, вот человек хочет посетить храм и узнать его историю. Вот я знаю, что при вашей церкви есть школа звонарей. Вот вообще расскажите о ней и, в принципе, о том, что в современности сейчас происходит на приходе.
Школа звонарей – это первая в Иркутске школа, которая была открыта после открытия самого храма. Это после 2006 года она открыта. Ее возглавляет Александр Геннадьевич Ипполитов. Он ее основатель. У него уже больше 40 учеников, которые служат во всей нашей епархии. Также Александр Геннадьевич со своими учениками участвует в разных конкурсах. Он очень активную деятельность на крестном ходе, они ездят, выезжают другие даже епархии. Недавно к нам приезжали с Новосибирской епархии звонари, чтобы сделать модель в электронном варианте, было можно с Спасского храма колокола подняться на саму колокольню, колокола ее, и говорят, что у нас уникальные колокола, которые отлиты еще до революции.
То есть это виртуальная экскурсия на колокольне, то есть подниматься сейчас, вы сказали, кстати, да, упомянули, более 3 человек нельзя,
но у нас
целях безопасности, да?
В целях безопасности есть предписание от МЧС, что на колокольню нельзя подниматься больше 2-3 человек. Это ограничение, которое связано, что отсутствие пожарного выхода с колокольни. И поэтому вот будет, они в Новосибирске составляют энциклопедию по разным городам, где будет представлена также колокольня Спасского храма. И я так понимаю, что даже Крестовоздвиженского храма отец Павел с ними тоже сотрудничал.
Имеете ли вы на приходе воскресную школу и вообще любые какие-то проекты, которые у вас есть? Расскажите нам поподробнее.
Ну, вот у нас есть новый проект, который называется «Спасские встречи». Здесь мы встречаемся с ребятами из школ, колледжей, то есть нас приглашают в гости, педагогический колледж. В субботу будет встреча со студентами колледжа культуры, мы их пригласили к себе в гости. И также нас приглашают в школы, где мы вот именно под проектом «Спасские встречи» встречаемся с молодежью, беседуем на разные темы. И также вот существует новый проект, который мы хотим запустить. Это «Спасская азбука», где вот от А до Я мы хотим по этим буквам пройтись и сделать как небольшие интервью со священниками, с отцом Михаилом. И вот на канале Спасского храма это все будет выложено. Также у нас есть воскресная школа для взрослых и для детей. Мы сейчас готовимся на Рождество, колядки с детьми разучиваем. Также есть у нас поездки с воскресными школами. Мы были в поездке в Анге, на 2 дня ездили. И сейчас вот хотим 23 ноября съездить в сыроварню, Милаша называется, для того, чтобы детей познакомить, чтобы наши дети знали, что молоко продается не только в магазине. Ну, а откуда оно берется?
Очень прекрасно, очень приятно, что вы делитесь этими моментами. Хотя, насколько я вот понимаю, сам как настоятель храма, вы испытываете трудность, потому что вы практически лишены прихрамовой территории.
Это самая большая для нас проблема, потому что у нас внизу есть прекрасный предел, который посвящен святителю Николаю Чудотворцу. Мы там службы проводим, а вторая часть у нас под воскресную школу. И вот с владыкой Максимилианом мы ходили, разговаривали, он предложил отделить храмовую часть дверями, и чтобы выход был на улицу. Чтобы храм — это был храм, это была одна часть храма, а вторую часть у нас будет только воскресная школа, ну и такие бытовые вещи, как ризница, какие-то, может быть, баки для освещения воды, то есть под хознужды. У нас есть желание, есть такой проект, мы хотим попытаться договориться с охраной памятников культуры, чтобы нам разрешили поставить контейнер на территории рядышком с храмом и сделать его как информационными стендами, обшить, это будут информационные стенды, а внутри мы бы могли туда убрать вот этот весь хознужды, которые... Ну, вот эти хозвещи, которые у нас есть в нижнем пределе, чтобы храм все-таки был храмом. И освободить вот нижнюю часть от таких вещей.
Я когда начинала свою педагогическую деятельность именно в Иркутске, именно в Спасском храме проводила первые лекции. В нижнем храме, в честь Николая Чудотворца. Это удивительное место. Много с ним связано. Вот где я сказала, иконостас есть, один из чинов, страстной цикл, это тоже редкий такой, да, цикл. И там на втором этаже еще есть у вас висячие двери, тоже очень интересно, это когда было 6 пределов, и вот эти двери висячие остались. Галерея Гульбища, которая опоясывала храм, и входы, Богородичный, так я называю его, предел, в честь видения Пресвятой Богородицы, нижний и верхний, в честь Абалатской иконы Божией Матери, вот, которую Тобольский митрополит сюда отправил. То есть церковь, конечно, действительно здесь разгадывает загадки, угадайки, да, и еще мы с вами, изучая Спасский храм, изучаем и историю нашего города и нашего региона в целом. Это, конечно, бездонный колодец такой, да, духовный и физический, который мы видим для изучения своей веры и истории нашей страны в том числе, потому что я всегда говорю, что история храма, история церкви, это история нашей страны и наоборот. Поэтому, отец Вячеслав, еще такой вопрос, немножко личный. Каково это быть настоятелем такого храма, первого самого храма нашего Иркутска? Да? Ну, мы не берем Вознесенский монастырь, а вот именно в Остроге, которая была. Это действительно история в камне. Это каждый камушек – это история. То есть мы ходим по ней. Да? Вот, когда вас назначили на эту должность, с какими чувствами вы восприняли это? И сейчас как вы себя ощущаете вот в этом храме? Думали ли когда-нибудь, что вообще будете настоятелем нашего первого иркутского храма?
Спасский храм у меня всегда вызывает симпатию, потому что это связано с 2008 году, когда я приехал в Иркутск выпускником Тобольской духовной семинарии, еще не будучи даже женатым и будучи просто чтецом. И Спасский храм принял меня очень доброжелательно. Здесь нес послушание мой однокашник по семинарии, отец Сергий Черемисов. И когда я приехал в Иркутск, то он меня пригласил помогать ему в алтаре, помогать в Спасском храме. Отец Александр Беломестных очень добро меня встретил. И вот эти теплые воспоминания у меня вот греют всю жизнь. И когда вот меня владыка назначил настоятелем, это для меня, конечно, было неожиданностью, но в то же время радостью, потому что есть возможность послужить, какую-то дань благодарности отдать тому храму, который встретил меня так довольно-таки тепло в Иркутске после окончания духовной семинарии.
К сожалению, нам надо прощаться. Конечно, я уверен, что у нас еще есть много историй о Спасском храме и о историко-культурном его значении, и о духовном восприятии. Я уверен, что это только начало из наших передач, из серии передач, которые мы запланировали. Но еще раз повторюсь, к сожалению, нам надо прощаться. Поэтому, дорогой отец Вячеслав, спасибо вам, что вы откликнулись на предложение побеседовать о Спасском храме, потому что эта беседа является первой в серии передач, посвященной святыням Иркутской епархии. Мы задумали целый ряд передач к 300-летию нашей Иркутской епархии. Поэтому мы вам благодарны. Мы также хотим еще пригласить всех на экскурсии. Спасибо вам, Христина, что вы тоже откликнулись и стали соведущей вот этого проекта, посвященного святыням Иркутской епархии, приуроченным к 300-летию ее основания. И мы приглашаем на экскурсии. Мы сейчас назовем, дорогие друзья, телефон Христины, чтобы вы могли записаться на экскурсию и посетить не только Спасский храм, но и другие наши драгоценные сооружения, наши драгоценные святыни.
Дорогие радиослушатели, всех приглашаем на экскурсии по храмам Иркутска «Узнай свой храм». На канале в Телеграме «Байкал православный» публикуются все объявления, так называемые субботние вечерки, когда мы с вами встречаемся по субботам в 12:00 в храмах нашего города и очень много общаемся и говорим об иркутских святынях. Всех ждем. Можно позвонить мне по телефону +7 926 405 8436, либо подписаться на канал «Байкал православный» в Телеграме. Всех очень ждем и будем рады видеть на наших экскурсиях. С Богом.
Ну, на этом мы прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
С Богом.
Свежесть утра и росой заплачут тихвинские скверы. По Амурской одиноко пробежит троллейбус первый. лентой серой снова свадьбу понесет Байкалу трасса. И целует нежно солнце золотые шпили спаса. Лентой серой снова свадьбу понесет Байкалу трасса. И целует нежно солнце золотые шпили спаса. На фонтане пацаны в штанах залазят прямо в воду. Горожане здесь бросают свою мелочь на погоду. Будто годы замирают здесь, не пролетая мимо. И прохожих донимают теплым снегом тополины. Будто годы замирают здесь, не пролетая мимо. И прохожих донимают теплым снегом тополины. Нет Иркутска без театров и старинного вокзала, без избушек, что остались от последнего пожара. Здесь гитара расплескает аромат черемух белых, и трамваи поднимают стаи голубей несмелых. Здесь гитара расплескает аромат черемух белых, и трамваи поднимают стаи голубей несмелых. И в дороге я Иркутск всегда по памяти рисую, и Синюшку, и Урицкого, и улицу Большую, и Марата, и Рабочий Брод я вспоминаю, и как прежде по любимому я городу шагаю. И Марата, и Рабочие, и Брод я вспоминаю, и как прежде по любимому я городу шагаю.